Крыму. 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». В эфире Сергей Макрушин. Я напомню, что слышать нас можно не только на средних волнах, на частоте 648 АМ. Вы можете слушать нас в сети интернет, на сайте «Крым Реалии», на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Мы ведем видеотрансляцию. Сегодня центральной темой нашей программы будет поиск воды под Азовским морем. Действительно ли есть какие-то данные, да, основываясь на которых, можно предположить, что пресная вода под Азовским морем есть, и ее можно добывать для решения водного кризиса в Крыму. Много версий разрешения водного кризиса на Крымском полуострове мы обсуждали в нашем эфире, но вот новую версию подкинул президент России Владимир Путин. Что же, обсудим и это. Можно ли найти воду под Азовским морем? Вы можете присоединиться к нашему разговору. Во-первых, вы можете писать в комментариях под нашей трансляцией в YouTube и на Facebook. Вот Юрий Слепенький пишет нам, под каким морем что найдут. Живу на берегу Первая линия. Еще при Советском Союзе пробовали бурить скважины. Значит, будут и дальше из скважин в Крыму качать воду, пока не начнется засол почвы. Вот такой комментарий. Ваши комментарии оставляйте под нашей трансляцией. Будем стараться зачитывать все, что вы нам пишете. Но если ускользнет из моего внимания ваш комментарий, очень важный, вы можете озвучить его самостоятельно в нашем эфире. 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Начнем с выпуска новостей.
Новости.
Для начала о самых важных и знаковых событиях.
Важные события.
Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что поговорил по телефону с одним из предполагаемых участников покушения на него. По словам Алексея Навального, он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению, в том числе Константину Кудрявцеву. Как утверждается, оппозиционер связывался через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с специального номера телефона ФСБ. Этот номер использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными, прошу прощения, офицерами. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству. Давайте послушаем фрагмент из начала этого разговора, опубликованного Навальным.
Константин. Алло, Константин Борисович. Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно.
Да, слушаю.
В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка самолета в Омске и не введенный ему врачами скорой помощи атропин. Он также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье Навального. В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал некий Михаил, возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаила идентифицировали как Михаила Валерьевича Евдокимова. Он отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции. Кудрявцев называет и других возможных участников отравления, в том числе неназванного ранее в расследовании Bellingcat Василия Калашникова. По данным The Insider, Калашников – это специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ веществ, например, нервно-паралитического яда в биологических образцах. Позже Федеральная служба безопасности России назвала расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального, цитата, провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб, а видео с телефонным разговором Навального с Константином Кудрявцевым – подделкой. Заявление Центра общественных связей ФСБ России цитирует российские информагентства. Навальному стало плохо в самолете 20 августа 2020 года во время полета из Томска, где он был в рабочей поездке в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где основателя фонда борьбы с коррупцией в состоянии комы отправили в реанимацию. Российские врачи не подтвердили наличие опасных веществ в организме Навального. Однако клиника Шарите в Берлине, куда Навальный был позже доставлен на лечение, 24 августа подтвердила, что оппозиционер был отравлен химическим веществом. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джепар представила депутатам Европарламента платформу по деоккупации Крыма. Она также пригласила их принять участие в этой инициативе. Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, в онлайн-мероприятии приняли участие депутат Европейского парламента от Польши, генеральный секретарь партии «Европейские консерваторы и реформисты» Анна Фатыга и депутат Европейского парламента от Литовской республики Петрас Австревичус. Перед этим представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий рассказал, на каком этапе находятся переговоры по вопросу назначения спецпредставителя Евросоюза по Крыму, о котором ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Звісно, як я вам говорив, діалог триває. Звісно, ми зверталися до, в першу чергу, це робило не лише наше представництво, а перша заступниця міністра закордонних справ Міне Джапарова, яка безпосередньо займається цим питанням. І, звісно, що Європейський Союз взяв це до уваги, і відповіді поки що ми не маємо. Однак, ми так само, якщо бути відвертими, повинні до кінця, це моя зараз особиста думка, ми повинні визначитися з форматом участь. Де це буде, на якій платформі буде відбуватися? Тобто, чи це ОБСЄ, чи це ООН, чи це Європейський Союз, чи це інший формат? Я маю на увазі, де, власне, сама платформа буде от на яких елементах базуватися. Так? І тоді вже до кінця наполягати на представнику від Європейського Союзу спеціальному. Їх у нас тут є досвід з ними, є свої плюси з ними, є їх залучення або призначення, є свої мінуси. Ну, це окрема панель для розмови.
В начале декабря официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза сообщил, что Брюссель изучает предложение Украины по созданию крымской платформы и должности специального представителя Евросоюза по Крыму, но в то же время там ожидают дополнительной информации о структуре этой платформы. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь заявила, что российская сторона готова участвовать в крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова от водоснабжения до транспортного сообщения. Вопрос принадлежности Крыма, по мнению российских властей, закрыт.
Новости.
Далее к новостям Крыма. В Ялте в среду появятся новые графики подачи воды. Об этом на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения сообщила исполняющая обязанности главы подконтрольной России администрации Ялты Янина Павленко. Также чиновница рассказала о том, какой объем воды на сегодняшний день есть в водохранилищах, которые снабжают город.
На сегодняшний день полезный объем в наших двух водохранилищах 2 миллиона 217 тысяч метров кубических. Вчера мы подняли и подали на Ялту 39 722 метра кубических воды. Вы абсолютно правильно заметили, Сергей Валерьевич, что там, где у нас используются альтернативные источники, действительно в тех регионах Ялты вода подается практически круглосуточно. При этом, к огромному сожалению, как мы и предупреждали еще неделю назад ялтинцев и просили обратить на это особое внимание, действительно, у нас не везде выдерживаются графики. Завтра мы проводим большое совещание, итоговое уже с водоканалом. У нас есть результаты, куда доходит вода и в какое время она доходит, там, где она будет сохраняться круглосуточной подачи. И все это завтра будет утверждено здесь в администрации, предоставлены ялтинцам новые графики воды. При этом, уважаемый Сергей Валерьевич, понимая всю значимость и наступление новогодних праздников, и значимость для ялтинцев и для гостей Ялты, этого события, мы на новогодние праздники введем особый режим подачи воды.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, утверждает, что погодные условия благоприятно влияют на наполняемость водохранилищ, которые снабжают Ялты. По его словам, баланс расхода и прихода воды в последние 3-4 дня выравнивается.
Но я говорю, с учетом тех притоков, которые были за последние 3 дня, мы все равно надежду имеем, что в Ялте ситуация нормализуется. Кроме того, что меры должны быть там предприняты, понятно, те, которые сегодня Владимир Викторович с коллегами там предпринимает, они, это уже обязательная программа там делаем. Но тем не менее, я вижу, что по погодным условиям в Ялте больше шансов выскочить с этой ситуации гораздо быстрее, чем Симферополю.
Также стало известно, что для жителей ялтинских поселков будут качать воду из севастопольских скважин. Об этом сообщил глава подконтрольного России предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Все равно основная задача, которая стоит перед нами, это на сегодняшний день войти в тот график подъема воды с водохранилищ, который нами был разработан, который гарантировал удержание до 1 марта этого города в этом режиме. К сожалению, из-за того, что не закончены, я подробнее скажу, работы по Форос-Санаторная и этот самый западный куст, мы поднимаем воды с водохранилищ несколько больше, и это превышение, естественно, не может не радовать. Но в субботу окончательно было достигнуто договоренности с соседним регионом, с городом Севастополя. Наших людей допустили на скважины. Мы приступили к работам чисто технического характера. Сегодня мы должны закончить. Вся техника, трассоискатели, все у Ялты есть. Мы до конца дня будем получать воду на Форос со стороны села Орлиное, Севастополь большой, и тем самым уйдем от повышенного подъема воды с целью перекачки этого объема через гору Дракон.
Напомним, что в Севастополе в результате геологоразведки обнаружен новый источник подземных вод. Об этом сообщил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. До этого он говорил, что Росгеология планирует до конца 2020 года пробурить на полуострове 30 скважин. При этом 22 из них, как утверждает Хуснуллин, уже начнут подавать воду в сети водоснабжения. В Ялте с 27 ноября в городе начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже местные власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливинском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках решили давать воду по 3 часа утром и вечером. В целом, графики подачи воды на полуострове, по прогнозам Сергея Аксенова, сохранятся еще минимум на год. До аннексии Крыма Россией Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что готовы возобновить подачу ресурсов в Крым только после деоккупации полуострова. Суд в российском Ростове-на-Дону завершил судебное следствие по белогорскому делу Хизбут-Тахрир. Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», суд счел избыточным допрос последних 10 свидетелей защиты. В итоге были допрошены только 18 из 28 заявленных адвокатами. Адвокат Назим Шейхмамбетов заявил ряд ходатайств, в том числе о приобщении лингвистической экспертизы. Кроме этого, суд отказал в исследовании Биллинга телефонов подсудимых и в приобщении резолюции ООН, удовлетворив лишь ходатайство о приобщении характеризующих данных на подзащитных. Энвера Амерова, Резу Амерова и Айдера Джипарова российские силовики задержали после утренних обысков 10 июня 2019 года. В ФСБ России заявило, что следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации. Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму. МИД Украины выразила протест в связи с арестами в Крыму, а также призвал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию. Несколько слов успеем сказать о погоде в Крыму. В Крыму во вторник, 22 декабря, ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. По данным Крымского гидрометцентра, в Симферополе небольшой снег, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 2 до минус 4 градусов, днем от 0 до минус 2. В Севастополе ночью, утром небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 11 метров. метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 3 градусов, днем от 1 до 3 градусов тепла. На дорогах местами гололедица. На южном берегу Крыма временами мокрый снег. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от 4 до 6 градусов тепла. Это все новости на данную минуту. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Можно ли найти воду, пресную воду для нужд Крыма под Азовским морем? Присоединяйтесь к обсуждению буквально через несколько секунд.